Дорогие друзья, рад всех приветствовать на канале Фейгин Лайф. Время 20 часов 6 минут, понедельник, 23 мая. И мы проводим очередной стрим «Бои в городах», так мы его назвали, с нашим старым другом, военным экспертом Олегом Ждановым. Олег, рада вас видеть.
Здравствуйте.
Короткое еще буквально объявление. Я, конечно, извиняюсь, что мы тут на 5 минут задержались. Так уж получились, сложились обстоятельства. Сегодня у нас будет 3 эфира. Сейчас мы с Олегом обсудим ситуацию на фронтах. Мы дальше поговорим через час с Крашенинниковым, политологом Федором Крашенинниковым насчет вот этого нового проекта «Хороших русских». Ну, иронически мы его, конечно, озаглавили. Вот. И, как обычно, в 22 часа, уверяю вас, у нас в эфире будет Алексей Арестович, ничего не меняется. Сегодня он вернулся, и мы сможем провести эфир тоже с ним. Так что не отключайтесь от нас, переходите по ссылкам. Закончится этот эфир на эфир Крашенинникова, после этого на эфир с Алексеем Арестовичем. Нас уже смотрит 20 тысяч человек. Пожалуйста, ссылки на этот эфир размещайте в своих аккаунтах, в социальных сетях и группах. Подписывайтесь на канал Фейгин Лайф. Мы вышли на последнюю десятку тысяч к 1 400 000. Ну и канал Олега Жданова тоже подписывайтесь. В описании к этому видео мы ссылку обязательно на него поставим. Ну что, Олег, давайте начнем вот с чего. А как бы вы охарактеризовали вот сейчас ситуацию на Востоке? Продвижение от Попасной сил Минобороны РФ и складывающую ситуацию на Изюме. Вообще говоря, на что это похоже? Последний ли это рывок стороны Москвы перед возможной оперативной паузой? Или вы видите, что там резерв или потенциал какой-то есть для наступления дальше, помимо даже административной границы Луганской области? Что бы вы сказали?
Скажу так, что радостная новость по сравнению, допустим, со вчерашним и позавчерашним днем. Мы начинаем стабилизировать ситуацию, особенно в районе Попасной. Изюм, я так думаю, это действительно идет перегруппировка, и они готовятся к последнему рывку, потому что больше оперативного резерва, который вот можно перебросить в Украину и пустить в бой, на сегодняшний день нет. Все остальное надо доукомплектовывать или восстанавливать боеспособность. Вот. Поэтому вот под Изюмом они сейчас перегруппировываются, готовятся. В районе Лимана за прошедшие сутки активных боевых действий не проводилось, то есть утихают. Были штурмовые действия с трех сторон на город Северодонецк, и со стороны, но в принципе успеха не имели российские войска, мы удерживаем свои позиции на окраинах города. Вот. И Попасная во всех направлениях противник остановлен на данный момент. Пытается проводить штурмовые действия на север в сторону Северодонецка и на юг в сторону Бахмута. Но там подошли наши резервы, и вот почему я и говорю, что новости немножко обнадеживающие. В том плане, что подошли наши резервы, и фактически мы Попасную на данный момент купировали практически полностью. Вот такая примерно обстановка на этой дуге вокруг Северодонецка.
Мы сейчас показываем карту, ну, карту американскую, карту не украинскую, естественно, мы не можем украинские карты никакие показывать. Ну, я имею в виду те карты, которые бы отражали бы позицию сторон. Она такая, знаете, как по глобусу, я говорю, ничего особенного. Карта Института войны, здесь даже не отражены последние изменения позиции за сутки произошедшие, то, о чем вы, Олег, говорите. Вот смотрите, можно ли говорить, вот зрители могут следить за картой, что вот это направление от Попасной в намерениях Минобороны РФ, ну, сил наступления, движется на Бахмут, чтобы все-таки перерезать вот эту группировку, которая защищает Северодонецк и так далее, вот для того, чтобы образовать котел. Такая ли была цель у вооруженных сил РФ?
Ну, я думаю, нет. Я думаю, что они изменили. Скорее всего, первоначальная цель была соединить Белогоровку и Попасную. Вот здесь, да. И, во-первых, это выполняло бы двуединую задачу. Во-первых, они бы двигались вдоль границы Луганской области. А во-вторых, они бы окружили довольно большую часть вооруженных сил Украины.
Но в связи с тем, что приблизительно это десятки тысяч или это тысячи?
Нет, это порядка, ну, наверное, чуть больше 10 тысяч. Ну, по разным оценкам, по разным оценкам говорили, что если бы это удалось, то тогда в окружение могли попасть там 10-14 тысяч военнослужащих вооруженных сил Украины. Но в связи с тем, что северное направление, оно ослабло изначально и стало отставать. Вот Изюм они не смогли возобновить наступление, после нашего контрудара. На Лиман мы остановили наступление, и они откатились на исходные позиции. Тогда было принято решение, скорее всего, изменить направление. Видите, попасно им удался прорыв. Они продавили нашу оборону, и они сразу же разделились на два направления, на Северодонецк и на Бахмут. Вот. И тем самым, и немножко даже еще двигались вперед в сторону Лимана, в направлении, точнее, Лимана, с целью перерезать вот эту трассу Лисичанск-Бахмут, которая является основной. Ну, как выясняется, сейчас она уже не только, не одна она там есть, там еще есть дорога для снабжения нашей группировки. И в классике ведения войн на два фронта очень тяжело воевать. Поэтому начинает сдуваться потихонечку и на направлении Попасная, Северодонецк. И потихоньку остановили мы на направлении Попасная, Бахмут.
То есть сейчас угрозы попадания в окружение, группировки Северодонецкой нет?
Нет. И даже трасса работает. Она простреливается, частично простреливается, но мы вдоль трассы удерживаем все господствующие высоты.
Ну, важная штука. Нас 45 тысяч смотрят. Те, кто к нам присоединяется, мы только 13 минут в эфире, ну, меньше, конечно, минут 7 в эфире из-за того, что позже начали, но все равно у вас есть возможность сделать так, чтобы нас смотрело как можно больше людей, поэтому ссылки на этот эфир очень приветствуются, пожалуйста, особенно из России, вам там вешают всякую шнягу, вот возможность узнать детально все, поэтому пересылайте, если не можете публично публиковать, то по мессенджеру.
Да, особенно такие заявления, как Шойгу на свой день рождения сказал, что все, уже почти взяли. Ну, это примерно мне напоминает, как с Киевом. Говорит, вы Киев взяли? Нет, мы не знали, что там есть Ирпень.
Да-да-да. Нет, ну, это понятно, как они работают. Мы про них и знаем все. Вот смотрите, как может складываться в дальнейшем ситуация? Вот все обсуждают возможность перехода к этой самой оперативной паузе. Очень на это похоже, очень похоже. Ведь все-таки они от Харькова как-то так вяло, но ушли. Да, ну, их гнали, но они ушли. То есть, решили не рассредоточивать силы, не продолжать там что-то делать у Харькова. А там Изюм, вот этот обход за Изюм, то, о чем вы, Олег, сказали. Но это тоже такое ощущение, что они какие-то части передислоцируют в зону вот Попасная, вот здесь вот, Северодонецк. Такое складывается впечатление, что они нужны, эти силы, именно на этом направлении, ну, в зоне АОС, то, что мы называем. А вот там они как-то так совсем уныло себя повели. И выглядит ли это сейчас так, что они хотят получить лучшие позиции, чтобы перейти уже в оборону, там начать рыть сооружение там фортификационное, что там надо делать? Не кажется ли вам так?
Ну, в принципе, складывается такое впечатление. За исключением, я бы, наверное, все-таки Попасную выделил все равно отдельно. Почему? Потому что у них же во главе угла стоит политическая задача, а не военная. Но вы же представляете, если Шойгу сказал, что мы вот-вот возьмем Луганскую область, то там сейчас весь генералитет давит на войска любой ценой взять. И вполне возможно, что туда будут перебрасываться еще дополнительные силы, возможно, даже с других направлений. Там же по разным оценкам где-то до 20 батальонов тактических групп. И вполне возможно, что они их будут пускать просто одну за другой, но главное добиться того, что сказал большой начальник. Вот это вот меня как бы беспокоит, что и это единственное место, где они имели успех в самом начале своего наступления, начиная с прошлой недели. Небольшой успех, они продвинулись. И поэтому они попытаются его не оставить. И пока действительно атака полностью не захлебнется, и они не будут вынуждены перейти к обороне.
Так, с этим тоже понятно. Вот смотрите, можно ли говорить, что вот, ну, это Луганск, здесь все как бы понятно, на Донецком направлении, вот там что-нибудь происходит вообще? Или, я почему спрашиваю, потому что такое ощущение, что вот они на чем-то решили концентрироваться, больше не тратить силы нигде, и ни на Запорожье там ничего не происходит, ни от Херсона в сторону Николаева, теперь еще и Харьков, а вот все здесь происходит. Но есть ли у них шанс там попытаться двигаться к административной границе Донецкой области? Или же они могут только по очереди это все делать?
Не, уже сил не хватает на то, чтобы двигать. Я так думаю, что, кстати, часть сил с донецкого направления была снята и переброшена на Луганск. Поэтому, кстати, вот в районе Авдеевки, в принципе, наблюдается снижение интенсивности боевых действий. И штурмовых действий там тоже не проводится. Поэтому вот с ближайшего направления они, скорее всего, перекинули на луганское направление. А на всех остальных направлениях они, ну, перегруппировку проводили и на запорожском направлении, и в районе Херсона. Но, в принципе, оно закончилось тем, что роют окопы. И причем даже уже роют вторую линию обороны. И это говорит о том, что они собираются, ну, они строят глубоко эшелонированную оборону для того, чтобы удерживать эти рубежи.
Ну вот, мы-то оценим с политической точки зрения, вы у нас эксперт военный, а мы видим это по активности именно на международном направлении, попыткам, значит, перейти, снова вернуться к переговорам, но уже с новых позиций. Понятно, что вот все, что мы заняли, вот мы себе оставляем. Сейчас они торопятся как можно больше занять, чтобы начать
улучшить свою переговорную позицию путем улучшения позиций на фронте. Это нормальное явление для войны.
Правильно. А вот теперь мы хотим понять, они почему торопятся? Они считают, что вот ленд-лиз, поставка вооружений, вот следующее совещание в Рамштайне – это факторы, которые торопят их для того, чтобы они как раз эти позиции свои как можно быстрее получили. Ну, например, там, выйти к административной границе Луганской области, понимая, что дальше возможности такой не будет. Вот чем это мотивировано? Вот, и если говорить именно о военной стороне.
Ну, думаю, что именно этим. И тут, кстати, не только международное. Вот я бы даже, наверное, больше ориентировался на внутреннее потребление. Потому что, допустим, там 10% Луганской области для международных переговоров, это не столь важно. А вот предъявить российскому социуму победу, что вот так называемая ЛНР освобождена, что выполнена часть, хотя бы часть задачи специальной военной операции, вот здесь, я думаю, для них намного главнее. Почему? Потому что все-таки 3 месяца – это довольно большой срок, и население начинает задавать уже неудобные вопросы. Как сегодня пошутили там за Уралом, что в Бурятии, наверное, скоро будут проводить конкурс на лучшие поминки. Вот. Они же уже проводили конкурс на лучшее оформление могил.
А это, кстати, я извините, Олег, это на самом деле это у них как спорт, потому что это вот сейчас обратили внимание, а до этого соревнование на лучшие гробовые команды, оно идет уже десятилетия. На самом деле там в Майкл России не роют.
То есть это регулярно. Это уже почти можно включать в олимпийскую программу, да?
Потому то что есть, в да. России похоронное дело – это самый мафиозный бизнес. Это вообще.
А, вот так вот. Да. Тем не менее, все равно недовольство в обществе и этой войной растет, и как убитых и раненых становится все больше и больше, а мы знаем, что сарафанное радио – самая сильная реклама в мире, и оно распространяется, что там реальная война в Украине, и что они там погибают, и что очень много еще и возвращается с ранениями различной степени тяжести. Вот в этом плане, я думаю, да. Тем более, что сама ситуация в Кремле там еще не совсем стабильная, и тут надо смотреть. Поэтому я думаю, что они будут еще биться, но больше, наверное, на внутренний рынок, чем на внешний.
Ну, логично, да, не поспоришь. Вот смотрите, вопрос тогда такой. Вот города, мы и назвали бои в городах. Почему? Потому что... Ну, скажем так, практически все эти театры, вот, которые мы видим, все связаны с городами. Но они убили полностью Мариуполь, это понятно, уничтожили Мариуполь. О нем мы сейчас еще поговорим. Да, вот они его захватили, захватили совершенно разрушенный город полностью, да. Значит, они вот Северодонецк штурмуют, еще что-то штурмуют. А вот, в принципе, это тактика с охватыванием городов, штурмом городов и так далее. Вот сейчас, спустя 3 месяца, анализирую ее. Она вообще была оправдана, ведь они много теряли на наступление именно на города. То есть теряли в живой силе, теряли личный состав. А победа-то Пирова, ну, захватили вы эти города, что дальше? То есть это разрушенная полностью инфраструктура. Там, не знаю, с точки зрения обороны, насколько при деоккупации, там, при контрнаступлении будет сложным уже, в свою очередь, вооруженным силам Украины обратно брать эти города. Будет ли та же тактика использоваться? Как вы оцениваете именно вот то, что они почему-то пошли по пути «будем города брать»? Есть в этом особенность? Или это всегда так?
Нет, я думаю, что есть в этом особенность. Они уже имеют горький опыт первого периода войны, когда они оставляли города, обходили вот Сумы, Чернигов, и они шли дальше, в глубину. А потом они имели огромные проблемы со снабжением. Мы же перерезали снабжение, оставляли их без боеприпасов, без топлива и так далее. То есть тыловые колонны, тыловые пути они удержать не могут. Поэтому они перешли к методу того, что города надо брать и не оставлять у себя в глубине, не оставлять наши войска даже в окружении. Потому как, тем более, что сейчас уже наступил сезон партизанской войны, и они это чувствуют. Ну, кстати, железнодорожная ветка на Изюм, она же уже повреждена, они там пытаются ее восстанавливать. И это для изюмской группировки большая проблема теперь. Вот. Поэтому они вынуждены брать города, а с учетом того, что идти на штурм города, они понимают, что это очень затратно и очень трудно, то тогда тактика, применяемая в Алеппо, она для них сегодня самая приемлемая. Огневой вал. Ну, в принципе, то же самое было во Вторую Чеченскую войну. Они использовали огневой вал и просто рушили артиллерией, авиацией, рушили город, а потом зачищали уже руины.
Ну да, кстати, интересная мысль. То есть по существу ведь города расположены как раз на путях вот этого снабжения. Это и железнодорожные прежде всего, но и обычные дороги, и какие-то трассы, развязки. Это же все как-то, в общем, с городами больше связано. Действительно.
И у нас, вы ж не забывайте, мы еще не успели достигнуть уровня Европы. У нас редкий город, который имеет объездную дорогу. Остальные все дороги идут через город. И если объезжать, то это очень проблематично.
Ага, да, это, кстати, важная вещь. Объездные дороги-то. Я вас понял. Так, ну хорошо, давайте поговорим про Мариуполь. Тема тяжелая. Ну, насколько это возможно обсудить. Вот понятно, что мы подробности не пускаемся, кто там что и какие переговоры. Мы не будем это обсуждать, ну, чтобы не повредить там и так далее. Смотрит нас много. Но все-таки вот сейчас, спустя уже время, когда, ну, будем говорить, операция по обороне завершена. Там, как завершена, что мы это не обсуждаем. Это ладно. Руководство Украины пытается спасти военнослужащих. Мы это все понимаем. Но, на ваш взгляд, все-таки сейчас уже, пройдя время какое-то, пусть небольшое, был вообще шанс к деблокаде? Можно ли было что-то предпринять? Потому что президент Зеленский сказал, мы просили об оружии, которое бы нам помогло это сделать. Мы его не получили. Ну, вовремя, в любом случае, получили, а ситуация уже была катастрофическая. Все-таки вы считаете, деблокада вот именно в Мариуполе, Азовстали и защитников Азовстали, она была возможна или нет?
Она была возможна только на первом этапе, когда удаление фронта от города Мариуполя было незначительным. Ну, там хотя бы 10-20 километров, не больше. Тогда ударом с двух сторон можно было попытаться деблокировать город и вывести гарнизон оттуда. Но тогда этот вопрос не стоял. А когда глубина оккупации была до 120 километров, то проводить военную операцию на такую глубину – это оперативный масштаб, и это было бы сопряжено с огромнейшим количеством жертв. И еще не факт, что она увенчалась бы успехом, потому что туда бы были брошены все силы Российской Федерации со всех направлений, для того, чтобы конвой разгромить или окружить этот конвой. Поэтому я думаю, что с военной точки зрения, уже когда вопрос стал об решении вопроса с заводом «Азовсталь», тогда уже военным путем разблокировать было бы нельзя. Что касается вооружения, то, что говорил президент, я думаю, что он, скорее всего, имел в виду ракетное вооружение, которое бы доставало на дальность больше 120 километров, но это могло бы только частично облегчить оборону завода «Азовсталь», помогая, допустим, ракетными ударами, нанося ракетные удары по группировке, которая штурмует завод.
Так, а вот в ленд-лизе-то будут получены такие, собственно, вооружения, которые, в частности, ракеты «Земля-Земля», которые будут на эту дальность использоваться и, ну, при других, как бы, оперативных обстоятельствах?
Ну, думаю, что да. Кстати, сегодняшняя видеоконференция, вот подождем сейчас итоги, которые будут объявлены, именно на нее возлагается надежда, что там должно быть принято окончательное решение о том, что передаем или не передаем. Понимаете, Марк, тут такая ситуация. Дело в том, что оружие, которое нам будут передавать по тому же самому ленд-лизу, оно более совершенное, высокотехнологичное и фактически оно универсальное. Ведь дело в том, что пусковые установки МЛРС и пусковая установка «Химарс», она имеет пакетное заряжание. То есть пакет ставится на пусковую, наводится, и она открывает огонь. А вот пакет какой туда ставится, либо пакет со снарядами с дальностью на 40 километров, либо с дальностью на 120 километров реактивными, а может быть поставлен пакет с ракетой типа «Атакмс». Понимаете? И тогда уже 290 километров. Говорят, есть разработка на «Химарс» с ракетой уже до 500 километров. Ну, 500 вряд ли они нам дадут, но получается, что передав пусковые установки, вопрос подвоза контейнеров, точнее пакетов для заряжания, это уже будет сугубо технический вопрос. И я так понимаю, что вот сегодня в Рамштайне должны были решить этот вопрос окончательно. Даем пусковые или не даем? Если даем, то в каком, то с каким боекомплектом даем?
Ну да, логично, логично. Но эти средства, они же очень точны, да?
Да, это все относится к классу высокоточного оружия, и несмотря на такие большие дальности пуска, отклонение от цели может составлять всего лишь несколько метров.
Ничего себе. Ну да, это интересно. Хорошо, тогда вопрос следующий. Смотрите, мы исходим из того, что у Украины есть шанс на контрнаступление с учетом вот всех этих факторов. Во-первых, оружие, второе, проведение мобилизации, подготовки, слаживание личного состава тех, кого сейчас мобилизуют и так далее. Ну, на это тоже нужно время какое-то, может быть, не знаю, оно уже течет, это время. Но дальше начнется вот эта контрнаступательная операция, в частности, и там на Востоке в том числе. Вот. И очень важно в Херсоне, как мне представляется, потому что, ну, Херсон оккупирован и так далее. И многие мне тут пишут, что там, конечно, адище, но неважно. В общем, смысл здесь какой? Как будет происходить деблокада городов? Ведь украинская армия не будет бомбить свои города, скорее всего, обстреливать там, чтобы жители погибали. На это не пойдет. Какой есть альтернативный способ? В принципе, может, тактический, оперативный, какой, я не знаю. Чтобы этого избежать. Окружить город, не дать никому выйти. Я имею в виду военнослужащим РФ.
В принципе, вы практически ответили на свой вопрос. Дело в том, что вот у нас достаточно сил и средств для того, чтобы, допустим, окружить тот же Херсон, взять в полукольцо и огневыми средствами контролировать Днепр, чтобы они не переправились. Сколько гарнизон продержится без боекомплекта и без топлива? Вот, в принципе, и ответ. Если от Запорожья там наносить удар, то можно и не заходить в Энергодар. Главное его отсечь от основных сил Российской Федерации и сколько продержится гарнизон на этой станции. Вот ответ на вопрос. Главное обеспечить вклинение в оборону противника и развитие наступления вот такими клиниями, рассекающими оборону.
И это
как вариант. Да, не надо, чтобы зрители не подумали, что это мы тут обсуждаем планы этих самых военных. Нет, мы разговариваем как частные лица, это наши вариации на тему.
Так не, ну это, по-моему, такая на поверхности лежащая вещь. Ты либо город сносишь, а если ты его не сносишь, там твои сограждане, то ты его иным каким-то образом пытаешься
Ну
освоить.
да,
Вот оккупанты.
осада городов это будет главный, наверное, способ, скорее всего, для их освобождения и принуждения гарнизона к сдаче.
Ну да, это вопрос такой, да. Интересно. Но это распространяется и на большие, и на крупные города, и помельче города. Вот это универсальные средства, так скажем,
Я
тактические.
думаю, что да. Я думаю, что это будет универсальное средство, но оно будет в основном на крупных городах. И это первое. И на городах, которые близки к линии фронта. Почему? Потому что у них же не хватает сил в тылу посадить гарнизоны. Их там нету. На сегодняшний день вот Херсонская область, они ввели дополнительные части Росгвардии, и Росгвардия
Так.
там организовала порядка там 12, по-моему, комендатур по Херсонской области. То есть в городе районного значения или в населенном пункте городского типа максимум, что есть, это военная комендатура. Чем меньше город, тем меньше людей в этой комендатуре. Одна-две машины, 10 автоматов там, на 10 бойцов Росгвардии. Росгвардия это не пехота, она не будет вести
Ну
бой.
да.
Вот вам и все. Поэтому, если фронт посыпался, то дальше-то, ну хорошо, две линии обороны они построили. Если мы их выбиваем с этих двух линий обороны, дальше. Дальше только военные комендатуры с Росгвардией.
Но, то есть им некуда будет переместиться для занятия новых рубежей для обороны, и если их
Ну,
будут засыпать там вот этими киммерами всеми засыпать будут, то что?
если, конечно, они как стахановцы в короткие сроки вырыют там 4-5 линий обороны, то тогда, да, тогда будет затруднено продвижение, и все будет зависеть от того, на какой дистанции вырыты эти рубежи и так далее. Но плюс еще, если мы говорим о контрнаступлении наших войск, то, я так понимаю, она должна начаться до того, как они сформируют третью волну резерва для возобновления, допустим, наступления или активных боевых действий. То есть мы будем предпол можем предположить, что особого резерва-то и не будет для того, чтобы пополнять это самое, потери. Вот. И отступление всегда предполагает оставление части техники и вооружения. Что-то бросят, что-то будет уничтожено. И получается, с каждым рубежом силы тают на глазах.
Ну да, разумно, разумно. Нас 87 тысяч человек смотрит. Да, значит, 24 поставили тысячи лайки. Спасибо всем, что вы в понедельник нашли возможность посетить наш канал, посмотреть наши эфиры. Но не забывайте подписываться на канал Фейген Лайф. И я повторяю, что мы разместим ссылку, если она уже, по-моему, не размещена, значит, в описании к этому видео на канал Олега Ждану. Там тоже выходит видео, вы можете и там тоже смотреть, безусловно. Олега Жданова, ну и у нас в том числе. Тогда вопрос вот какой. Ну, допустим, президент Зеленский сказал, что есть 700 тысяч мобилизованных. Ну, имеется в виду все. Все вместе, если посчитать вообще все, что есть. Я так понимаю, туда входят и разные рода войск и так далее. Ну, я так понял, может, я ошибся. Значит, о миллионе говорил Резников, министр обороны Украины. Но эти цифры так или иначе фигурировали. А вопрос какой? Как влияет численный показатель, соотношение вот это, скажем, скорость продвижения в случае начала контрнаступления ВСУ? То есть 700 идут быстрее, чем 500 или 200? Или, честно говоря, все-таки профессиональная выучка здесь первостепенное значение играет? Вот как бы вы оценили?
Первостепенное значение играет профессиональная выучка, и второй показатель, который не менее важен, это огневое превосходство. Если есть огневое превосходство над противником, плюс профессиональная выучка личного состава, тогда неважно, тогда что 500, что 700, темп наступления будет одинаковый. Все будет зависеть от сопротивления противника. Так что здесь количество роли особой не играет. Тут играет роль качества.
Вот видите, Олег, это очень важно получается. Да, потому что здесь споры по этому поводу идут. А потому что я вам скажу такую вещь, что многие, например, пишут чат, ну и мне в почту, что вот меня призвали, я не в состоянии воевать, в Украине я имею в виду, и как мне быть, что от меня толку ноль. Я не знаю, правда это нет, кто это пишет, но тем не менее, то есть, видимо, процесс-то имеет тоже некие уровни, да, то есть призывают тех сейчас, кого попадает в эту волну, но, наверное, далеко не всех пошлют, как я понимаю, на передовую, и они будут участвовать в боях непосредственно. Можно ли предположить, что это будет только какая-то часть из мобилизованных?
Конечно, да. Конечно же, будет отбираться и будет проводиться качественный отбор. Особенно, когда придет западная техника, надо будет отбирать людей, которые будут в состоянии ее освоить, быстро освоить и качественно освоить. Потому что у этих всех машин есть ряд тоже недостатков. Они не такие суперсовершенные. Чем больше автоматизации электроники, тем более квалифицированным должен быть персонал. И нарушение процесса, оно всегда приводит к сбоям или отказам. Вот что очень важно. Поэтому, конечно же, если люди не смогут освоить, то они будут заменены. Если человек, допустим, не по состоянию здоровья или каким-то физическим особенностям не тянет на солдата-пехотинца, то он будет отправлен на какую-то другую специальность. А на его место найдут пехотинца. Да, я не говорю, что у нас система несовершенная. Мы не успели ее реформировать до начала войны. Но тем не менее, с учетом вот тех даже трудностей, которые возникли, или там неприятностей, которые у нас были, сейчас проводится расследование и пытается выровнять ситуацию, чтобы не было повторов вот с призывом, то, что вы говорите, что кого-то там призвали, а он не боеготов. Или там, допустим, в мирное время он не готовый, а в военное ограниченно готовый.
Угу. Ну хорошо, а каковы возможности, если вдруг поняв, что контрнаступление украинских сил неизбежно, а какие возможности есть у России, так сказать, все-таки вернуться к идее мобилизации? Потому что, как я понимаю, цифра существенно не изменилась. Это все те же крутятся цифры в 200 тысяч, собственно говоря, группировки, которые у Москвы есть, как я это понимаю. Поправьте меня, если я не прав.
Нет, но сейчас же группировка немножко упала, уже 150.
Ну, с учетом выбывших, да, убитых.
Да, с учетом выбывших и плюс вот скрытая мобилизация. Примерно где-то они, вся группировка, включая там те, которые на переформировании и те, которые комплектуются, вот в ближайшей глубине, имеется в виду в приграничных областях, где-то мы говорим о 150 тысячах. Но тут возникает вопрос с оснащением, понимаете? Mm-hmm. Вопрос, сколько потянет российская экономика, которая не переведена на военные рельсы, сколько она потянет содержание и экипировку вот этих вот военнообязанных, которых сейчас призовут. Я так понимаю, что сливки вот с того резерва, ну смотрите, в России есть резерв 2 миллиона человек. Это да. оперативный резерв в первую очередь. Это по закону. По закону Российской Федерации о вооруженных силах. Так вот, с этих 2 миллионов, я думаю, что сливки тех, кто проходил горячие точки, тех, кто воевал в зонах конфликта, уже все здесь. Уже все собрано. Угу. И они либо в вооруженных силах России, либо они в так называемых частных военных компаниях, которые сегодня повсеместно, кстати, идут, пытаются, прикрываясь регулярными частями, точнее подразделениями вооруженных сил, они выполняют основную работу по штурмовым действиям наших позиций. То есть схема такая, идут солдаты из ВСУ, а потом, из вооруженных сил России, а потом на их плечах, на нашей позиции заскакивают представители частных военных компаний. И вот там начинается уже настоящий бой по штурмовым действиям. И поэтому я так понимаю, что дальше это будут просто люди, которые имеют военно-учетные специальности, которые военнообязаны, и они по возрастному цензу, и они находятся в резерве первой очереди. Вот в этих 2 миллионах. Но они не имеют боевого опыта, и они, если и служили, то уже какой-то период времени прошел. То есть их надо собирать, надо их восстанавливать все их навыки и проводить с ними боевое слаживание. И теперь вопрос на чем? Понимаете? На какой технике проводить? Если на технике, снятой с хранения, она требует, как правило, ремонта. Если не среднего, то капитального. То есть там огромные проблемы с хранением, это уже не раз обсуждалось, все это прекрасно знают. Даже есть же снимки, в интернете выложили американское разведсообщество, где показана техника, какое состояние на длительном хранении, там в нескольких местах хранения. Да? И вот это все требует времени. Самое главное, не столько упирается в деньги, ладно, они там деньги могут напечатать рубли и выплатить зарплату тем, кто рабочим, ну, которые конечно. Это будут делать. Но время отвести на профильное... Они, кстати, сейчас в приграничных областях, особенно в Белгородской области, идет массовое наращивание системы ремонтно-восстановительных батальонов.
Ну, понятно, да.
То есть они готовятся привозить туда эту технику и будут пытаться ее собирать здесь, в поле.
Но непосредственно... это реально вот такое делать вне заводских условий, вот если серьезно пострадала техника?
Ну, допустим, если серьезно, нет. Если выше среднего ремонта, средний ремонт можно сделать в условиях... в условиях, полевых условиях можно сделать средний ремонт. Дальше надо отправлять на капитальный. Если поврежден конструктив, то есть несущие конструкции, то тогда только предприятие. РВБ не сделает. Но, есть, допустим, если привезти 20 танков, и из них 5 завести.
Да.
Понимаете? Методом разбраковки эти. Но при этом качество будет минимальное. То есть вероятность отказа этого танка в любой момент, она будет очень высока. И вот этот вот временной показатель, он дает нам огромное преимущество в плане подготовки наступательной группировки вооруженных сил Украины перед формированием очередного резерва, оперативного резерва вооруженных сил России.
Теперь понятно. То есть, по существу, Россию не спасет мобилизация, но, во всяком случае, она не даст эффекта, даже если они решатся на нее там, в ближайшие... Там... Вот завтра они решились, и все равно, с учетом всех факторов, это в лучшем случае сыграет роль там, через 2 месяца, 3 месяца.
Во-первых, через 2-3 месяца. Во-вторых, если они сейчас решатся на массовую мобилизацию, хотя бы в части региона, в Российской Федерации, ну, им придется создавать тогда маршевые батальоны или маршевые роты, как это было в 1941-1942 году.
Так они и гибли все
маршевые. Ну, так к этому все и идет. А сейчас же они еще вынуждены, вы знаете, что пошла волна обратного перевооружения спецназа российского и десантных войск. Они отказываются массово от автомата АК-12. Так, он показал... у него огромное количество.
Это вот эта новая модель.
Да, самый новый автомат. Во-первых, отказы. А во-вторых, к нему, оказывается, не успели сделать приборы бесшумной стрельбы. И спецназ предпочитает брать АКСМ автомат. Это со складным прикладом. И почему? Потому что на него приборы эти есть, и не надо делать переходники и все прочее. Вот вам еще одна загвоздка. А это расход НЗ. Значит, надо снимать с хранения, надо вести эти автоматы, те забирать, эти выдавать и так далее.
Как интересно. Так, ну хорошо. Мы 45 минут в эфире. Есть у нас немного времени. Еще у нас 100 тысяч человек смотрит. 32 поставили тысячи лайки. Спасибо. Вот. Все-таки еще один важный аспект. Это... Смотрите, вот мне стало известно, но это не секретная вещь, в Крымске, где находятся части авиационные, ну, ВВС России, значит, там почти 100%, почти смена состава, потому что погибли все самолеты, ну, в основном летчики погибли, то есть как бы летать некому. Сейчас идет передислокация туда судов воздушных, ну, в основном это СУ. Самолеты СУ из как-то типа Архангельск, вот такое вот уже место, Мурманск, оттуда уже повезли.
С дальних округов.
То есть воевать некуда. Якобы уже даже вот берут этих из училищ.
Ну, они ускоренный выпуск, по-моему, на июнь там где-то они планируют, или начало июня, где-то так.
Вот где-то так. Вот вопрос же в чем? Ну хорошо, ладно, они вот неопытные там, не налетавшие там и так далее. Ладно, суда у вас воздушные еще есть. Это... Вот если все-таки будут получены вооружения из Соединенных Штатов, которые позволят все-таки лучше перекрывать небо, выразимся так. Вот прежде всего от воздушного флота, то есть от авиации, ну, ракет, само собой, ракеты тут уж, как говорится, да, то есть ракеты, они летят и летят, значит, будут перехватчики, будут. Но вот самолеты, то есть, если, допустим, авиации не будет, вот мы ее минусуем, не будет российской авиации совсем, да, ну, не в состоянии, будут там терять там, половину самолетов, ладно, треть будут терять. Да, но это же уже не война, что ты, у тебя там
Ну
10
да.
самолетов вылетели, трех нет. Ну и что? И что летать тогда? Лучше на территорию вообще не залетать.
Ну, на
Вот
следующий
как
раз
они...
из 7 оставшихся три как минимум может отказаться вылетать второй раз.
Вот. Ну что, скорее всего, что очевидно, потому что никто помирать не хочет. А без авиации, вот минус авиация, насколько будет эффективной группировка российская? Если, скажем, ну вот новые вооружения позволили контролировать небо в такой степени, что, ну вот все, авиации нет. Вот, потому что многие говорят, ну а все равно преимущество в воздухе есть, а раз оно есть, значит они все равно, то-то так-то. Но, как говорится, на каждую хитрую, каждый с винтом. Ну, не будем уточнять,
Ну
не будем
да.
нас ругать, да.
Действительно, если... Ну вот смотрите, сейчас уже практически они же боятся залетать глубоко. Они в основном
Вот мы
работают только
уже
по
знаем,
переднему
да.
краю, да. Кстати, вертолетчики уже научились вести огонь НУРСами, неуправляемыми реактивными снарядами, не выходя на рубеж переднего края. То есть они зависают, поднимают нос и навесом так наобум на глаз. Получается на глазок, потому что нельзя прицелиться в этом случае, расстреливают пакеты НУРСов в сторону наших позиций. Вот так получается.
Да.
Вот. Если убрать авиацию, то я скажу, что это будет существенное подспорье, очень существенное. Останется только артиллерия, а мы надеемся на то, что поставки артиллерии будут в промышленных объемах, и тогда во главу угла станет контрбатарейная борьба. И, конечно же, у нас будет огневое преимущество. Это огромное будет подспорье для вооруженных сил Украины.
Так, ну, с этим тоже разобрались, потому что это очень важно было. Ну, мы 50 почти минут в эфире, ну, меньше, да, потому что мы чуть позже начали. У нас сейчас предстоит, напоминаю нашим зрителям, следующие два эфира. Эфир с Федором Крашенинниковым. Вот мы поговорим об этом, хороших русских, поговорим о последних всякого рода новостях, связанных с выдачей вот этих подтверждающих документов и вообще дискуссии, которая по этому поводу завязалась, это совершенно политический диалог. Мы благодарим Олега Жданова за то, что он посетил нас. Спасибо вам, Олег, огромное за этот эфир.
Да,
Ну, мы
пожалуйста.
вас ждем снова. Мы постарались все сейчас обсудить. Естественно, все вообще не обсудишь. Остаются вопросы, но тем не менее, спасибо. И мы надеемся, что скоро снова поговорим на эти темы. Хорошо?
Да, пожалуйста, до свидания.
Все, спасибо всем огромное, всем пока.